уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз здравствуйте. Программа «Умные парни». У нас никаких парней. У нас программа «Вопреки». Вот. У нас Вероника Крашенинникова, руководитель Института внешнеполитических исследований и инициатив, автор телеграм-канала «Прогноз Крашенинникова». Вероника Юрьевна, здравствуйте.
Добрый день, Евгения. Добрый день, слушатели.
Наши координаты 7373948. Это телефон. СМС плюс 7-925-888-948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москва». Кабот, YouTube-канал, нет, у нас пока с трансляциями, по-моему, контакт только пока у нас работает, так что, если хотите нас посмотреть, либо на сайте есть плашка «Посмотреть эфир», либо ВКонтакте заходите. А мы в прошлом часе, в начале, с Кариной Геворгян говорили по поводу того, что вот следующее место для переговоров — это Стамбул, вот, и, в общем-то, у нее возникли вопросы, а почему, в принципе, Турция? То есть здесь, как бы, непонятно, на фоне обострения в Карабахе, на фоне того, что Турцию, ну, сложно назвать как бы таким посредником-миротворцем, потому что, с одной стороны, вроде приглашает урегулировать ситуацию, а с другой стороны, Байрактары ВСУ посылает. Поэтому здесь странно. У вас есть объяснение?
Совершенно простое объяснение, то, что президент Эрдоган ведет деятельность по всем азимутам.
Да. Где можно?
Везде, где он может заявить свои интересы, и даже где не может, да, он все равно это делает. Вот. Почему Украина принимает, собственно, турецкие услуги? Потому что западные услуги очевидны, и Запад в любом случае будет присутствовать в лице своих основных игроков. Но и Турция в последние годы стала для Украины очень серьезным партнером, включая в военной сфере, да, с поставками и даже совместным производством Байрактаров, дронов. И, видимо, и другие тоже инициативы там проходят военно-политического характера. Еще одна причина для Эрдогана участвовать в этих переговорах – это то, что Крым он считает своим заодно.
Все равно, во что бы то ни стало, понятно.
Да, так что по всем направлениям Эрдоган ведет политику восстановления неоосманской империи. И, конечно, вот здесь все, что касается Черного моря, он участвовать не может.
А нам важно место, где ведутся эти переговоры, и, в принципе, целеполагание этих переговоров?
Место нам не очень важно, я полагаю.
К микрофону, пожалуйста, не забывайте.
Место второстепенно, но интересно, что и мы согласились, да, сделать это некоторую... Не реверанс, но мы приняли это приглашение Турции и даем Эрдогану возможность сыграть в эту игру также. Понятно, что Турция является членом НАТО. Более того, Турция стала более активным членом НАТО в последние год-два. Основные противоречия между Эрдоганом и Соединенными Штатами были разрешены, и Эрдоган вернулся в лоно Трансатлантического альянса. Но по существу, понимаете, эти переговоры настолько оторваны от реальности на земле, которая разворачивается, но они, конечно, должны идти. Это необходимо показывать, что все стороны готовы вести мирные переговоры. Но они являются формальностью в том смысле, что Зеленский и Киев в их результатах совершенно не заинтересованы.
Им нужно пролонгировать все это.
Совершенно верно, да.
Зачем?
Если бы не давили Соединенные Штаты, может быть, Зеленский и согласился бы на те требования, которые выдвигает Россия.
То есть он как прокси действует какой-то?
Да, конечно. И если за ним стоит весь консолидированный Запад, если Соединенные Штаты обещают поставлять бесчисленное количество оружия, даже если сами они в конфликт вступать отказываются.
Официально, да.
Да, если Европа вся тоже мобилизована как никогда против России на стороне Украины, то почему бы ему и не продолжать это? Понятно, что Украина в ходе продолжения, по мере того, как это будет все тянуться, страдает и гибнут. Наверное, и мирные люди тоже гибнут в процессе, но, по крайней мере, беженцы должны покидать города. Но Соединенные Штаты совершенно не рассматривают жизни или страдания украинцев как фактор. Вот. Поэтому сейчас с западной стороны интересантов для успешного завершения переговоров нет. И не будет долгое время.
Но с другой стороны, скажем так, мы-то в этих переговорах тоже участвуем. Вопрос, конечно, состава нашей делегации. То есть вот она почему такая? Мы недооценивали Мединского? Или мы действительно надо вот потихонечку что-то все-таки попытаться урегулировать, начиная с гуманитарных коридоров, а там, наверное, что-то будет? Ну, потому что, наверное, странно выглядит, что если вот она спецоперация и так далее, значит, а потом вдруг Путин с Зеленским встречаются.
С украинской стороны там тоже не такие высокие чины участвуют.
Да,
то есть,
еще
раз, это вот некий формальный процесс, который идет, ну и пусть идет. Но, конечно, не на переговорах будет решаться судьба Украины.
А где?
Это разговор между Путиным и Байденом, без сомнения, потому что Украина является лишь инструментом для втягивания России в тяжелый, изнурительный военный конфликт. Это раз. И, во-вторых, как повод для развязывания настоящей войны в экономической ее форме против всей России. Украина, она разворачивается на уровне пониже, и экономическая война против всей России, значит, идет на уровне выше, если мы говорим о стратегических.
Да, но здесь же еще роль Турции любопытна с учетом вот этого странного обострения в Нагорном Карабахе. Не кажется ли вам, что мы сейчас имеем дело с такой многовекторностью, в которую, в общем-то, Российская Федерация, фактически втягивается, потому что у нас были свои задачи с Украиной, а тут вдруг начинается история, то говорят, якобы талибы, запрещенные к Таджикистану, присматриваются, то, значит, Нагорный Карабах более-менее как-то с миротворцем там удалось пока сдержать ситуацию. Вот, Украина, и, соответственно, это что-то, вот, знаете, про там, 90-е годы, развал Советского Союза.
Без всяких сомнений, конечно же, и мы, может быть, с вами и раньше, Евгений, обсуждали план администрации Рейгана по разрушению Советского Союза, который администрация Рейгана начала воплощать в 1982 году. Это был план из 12 пунктов, он включал экономические и финансовые аспекты, очень похожие на то, что делается сейчас, плюс военные, идеологические, подрывные. Примечательным образом в своем выступлении в Варшаве президент Байден процитировал первым пунктом именно прекращение поставок российских энергоносителей в Европу. Угу. Это же самое было первым пунктом и в администрации президента Рейгана. То есть тот план, знаете, тогда, когда американцы начинали в 1982 году воплощать этот план, они не верили, что удастся разрушить Советский Союз. Это была слишком гигантская держава. Они понимали, что, по крайней мере, ослабят, но разрушить о таком они даже не мечтали. А сейчас они считают, что тот опыт был очень успешным, и Россия не Советский Союз, и сейчас у них все получится. Но надо сказать, что сегодня задействованы инструменты более жесткие, более острые, чем тогда в 80-е годы. Угу. Вот, поэтому мы с нашей стороны обязаны очень целеустремленно, слаженно готовиться ко всему, что сейчас будет происходить в ближайшие месяцы.
Но мы в этой ситуации одни. То есть здесь, если что, Турция со своими интересами, Азербайджан со своими интересами. А вот что там еще? Кто?
Совершенно
верно. Пожалуйста,
там
все со своими интересами.
Без сомнений. Только так и действуют все государства, по-другому не бывает. Да, могут открываться вторые, третьи фронты, как была сейчас маленькая попытка, может быть, проба сил у Азербайджана вместе с Турцией, да, с Карабахом, но она была быстро пресечена. Важно вот так показательно быстро пресекать подобные попытки, чтобы другим неповадно было.
Но здесь вот с вашей точки зрения все-таки все это делается действительно, чтобы рассредоточить внимание Российской Федерации, или оно, знаете, как цепная реакция, потому что и сербы тоже с Косово там что-то происходит. То есть если что-то одно... Есть такая теория, кстати, когда была вот эта вторая уже война в Нагорном Карабахе, говорят, что после этого запустятся абсолютно неконтролируемые процессы во всех болезненных точках на планете Земля. И, по сути, мы это с вами сейчас видим.
Это, как вы сказали, и целенаправленный процесс, и спонтанный тоже, когда уровень разрешенного насилия повышается в одной точке планеты, в одной точке мира, политическая борьба выходит на другой уровень, то это становится как бы разрешенным и в других местах, и другие лидеры могут пойти на подобный тип решения.
Ну, я правильно понимаю, что здесь, в общем-то, перед Кремлем стоят сложные задачи, потому что те, кто считался союзниками, в общем-то, к ним большие вопросы. То есть ни на кого, в общем, никому, в общем-то, верить нельзя. Как в том фильме.
В политике никому верить нельзя, и стопроцентных союзников не было, не бывает, в принципе. А большие надежды возлагаются на Китай. Значит, что можно ожидать от Китая? От Китая можно точно ожидать действий в их китайских интересах.
Ну да.
Вот если пошел разговор про биологические лаборатории Соединенных Штатов на Украине, Китай вступится, возьмется тоже за эту тему, потому что они достаточно получили за свою лабораторию в Ухане. Угу. То есть они будут высказываться. Что касается поставок энергоносителей, конечно же, Китаю нужен гигантское количество углеводородов для дальнейшего развития страны. Где они могут получать? Россия вроде бы самая очевидная и близкая, но есть также выборы в мире. Конечно. На прошлой неделе они подписали огромный контракт с Саудовской Аравией, китайцы. Несколько лет назад они подписали очень крупный контракт с Венесуэлой, причем когда Венесуэла была в самом сложном положении. Китайцы большие мастера дожидаться такой сложной ситуации для страны, чтобы подписать контракт на самых выгодных для себя условиях. Угу. И ситуация сегодня с Россией будет очень выгодна для Китая. И цену они будут снижать, насколько возможно. Mm-hmm. Без всяких сомнений. Второй фактор, который будет ограничивать партнерские возможности в других странах мира, это то, что США, конечно же, будут выкручивать руки и Китаю, и грозить, и накладывать на них санкции за любые операции с Россией, и другим странам. Вряд ли Саудовская Аравия посмеет что-то сделать, потому что это ближайший партнер Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. Да, другие арабские государства, они гораздо больше зависят от Соединенных Штатов, чем от отношений с Россией. То есть они будут поигрывать... Угу. Будут что-то делать немного с нами, но основные их интересы в любом случае привязаны к США.
Да, ну и у Китая тоже, потому что, если я не ошибаюсь, 30% государственного долга Китай держит американского, да. Или нет. Здесь же, скажем так, некоторые аналитики говорят, что как бы вся эта санкционная история не выглядела для нас крайне сложной. В общем-то, это наглядный пример того, что может себе позволить Соединенные Штаты Америки вкупе с Европейским Союзом, если их что-то не устраивает. И в этой связи цепочка, как бы, скажем так, линия доверия агент-контрагент, она, в общем-то, начинает рушиться, потому что и другие страны тоже посмотрят. И, значит, а что? И они, значит, и с нами так могут, если что?
Со многими уже так делали.
Ну да, да, неоднократно причем.
Со многими на Ближнем Востоке это происходило уже. И, конечно, вот каждая страна должна примерять такую политику Соединенных Штатов на себя. С любой другой страной это может случиться. Посмотрите, как американцы обошлись с французами недавно. Эта история с подводными лодками,
да.
и вообще обращение с президентом Макроном. Вроде бы ближайший партнер, а вот так грубо обходится. И сегодня, в сегодняшней ситуации, конечно же, Европа будет страдать от войны на Украине гораздо сильнее, чем Соединенные Штаты, США опять выиграют в этой ситуации.
Но речь Байдена, которая была в Варшаве, она же была исключительно на Россию, мне кажется, настроена, что в надежде, что ее... Это же речь была не для европейцев, мне кажется, это речь была как раз для России, для российских граждан, вам не кажется? И вот эти... вот этот повышающийся градус даже не угроз, а... вот этих вот, как правильно сказать, то есть никакой дипломатии не осталось. Ругань, обзывательство, значит, навешивание ярлыков и так далее. Это для чего? Это какая-то эмоциональная подготовка для чего?
Это как для того, это чтобы мобилизовать и эстаблишмент, и широкую аудиторию для очень жестких мер против России. Для смены режима и так далее. Опять же, про военные действия мы пока не говорим, но и то, президент Байден начинает проговариваться
Вот меня тоже это беспокоит, честно говоря.
Да. Вот то, что он сказал, вы, возможно, там тоже окажетесь американским солдатом в Польше, значит, что внутри администрации идут такие разговоры, ну, и у него нечаянно выскочило. Да, угу. Потому что, может, он не ожидал, что идет съемка, и никогда не знаешь в такой ситуации, кто тебя снимает, да, и как это все выйдет. Вот. То есть разговоры идут. Окончательного решения не принято, но, понимаете, и американцы действуют поступательно. У них вся стратегия там, на ближайшие месяцы год не выстроена. То есть генеральная линия есть, да. А как до этой цели дойти, они смотрят по обстоятельствам. И они тоже ведь не все знают про Россию, не знают про решение Путина. Они тоже пытаются что-то рассмотреть в тумане. На очертания российской стратегии, насколько они могут это видеть. Так. У нас весьма непредсказуемая, может быть, политика, как мы знаем. Вот. И поэтому они пытаются угадать и к угаданной политике адаптировать свои действия. Но есть и варианты, есть и противоречия внутри. Поэтому вот это тот самый туман войны, в котором ну, сложно рассмотреть и на мелком уровне, и на высоком уровне вещи, он играет свою роль. Но варианты есть. И за последнюю неделю, судя по дискурсу Байдена, он склоняется в более радикальную сторону. А вот это пара элементов, которые мы
то
слышали.
То есть, скажем так, наличие ядерного оружия и в связи с этим взаимного гарантированного уничтожения, это уже не аргумент для политиков?
Об этом помнят, но ничто не исключено.
Сейчас уже нет.
Но дело в том, что ничто не исключено и с нашей стороны, во всей видимости. Первый заместитель секретаря Совета Безопасности Дмитрий Анатольевич Медведев недавно рассказывал, в каких случаях может быть применено ядерное оружие, и в российской доктрине все это прописано. Ну, на телевизионных программах постоянно идет разговор, так или иначе, их иногда местами их страшно смотреть вот, в таких разговорах. Но нужно внимательно слушать и самого президента Путина. И нас в то время, когда он это говорил, очень сильно, наверное, впечатлили те фразы, которые он сказал о ядерном оружии. Но это был 18-й год. И, понимаете, тогда, ну, можно было подумать, это фигура речи. Или сложно интерпретировать,
что
имеет в виду Путин. Да. Смотрите, тогда он сказал в марте 2018 года, да, Россия может применить ядерное оружие только в качестве защитной меры. Хочу задаться вопросом, а зачем нам такой мир, если не будет в нем России? Угу. Сегодня эта фраза звучит по-другому. Знаете, еще одна фраза, которая на самом деле шокировала даже тогда. Мы, как жертва агрессии, как мученики, попадем в рай, а они просто сдохнут. Да? Что делать тем, кто не верит в загробную жизнь? Таких, наверное, большинство.
Дипломатия может здесь что-то сделать или нет? Или как бы все до победного идут? Чье возьмет и так далее. То есть мы понимаем, что вероятность достижения значит, того, чтобы стороны сели за стол переговоров и уже реально о чем-то договорились, да, о новом мироустройстве, грубо говоря, возможно только если стороны взаимно к этому готовы заранее на компромиссы, или же одна страна одерживает безоговорочную победу и принуждает другую сторону сесть за стол переговоров.
Бисмарк говорил в свое время, когда замолкают дипломаты, начинают говорить пушки. Сейчас говорят пушки. Uh-huh. Значит, дипломаты молчат. Какое-то время еще, видимо, должны говорить пушки для того, чтобы противная сторона решила вернуться к дипломатии. Но дело в том, что мы, возможно, ожидали, что она бы уже вернулась, но еще раз, потому что Зеленский чувствует за собой все силы Запада готовы ему помочь, то он и не готов, и отрицает основные фундаментальные требования Российской Федерации на переговорах.
Ну, там и понятно про признание Крыма, про там, русский да, язык, про ЛДНР,
ДНР.
В границах. Да, здесь же еще такая ситуация, возникает со стороны Европейского Союза. То есть есть тоже ряд аналитиков, которые говорят, да, Штаты там, они спровоцировали, мы спровоцировались, и сильная Европа им тоже не нужна, они будут делать все, что хотят, им нужна слабая Европа. Вот здесь некий ренессанс политического курса в Европейском Союзе, с учетом того, что внутри них происходят определенные социальные процессы, тревоги, да, на улице выплескиваются из-за подорожавших продуктов и топлива. Может этот ренессанс произойти? Там же обращают внимание на электорат. Это сейчас влияет?
И обращают внимание на электорат, конечно же, и не влияет.
Все-таки не влияет.
Смотрите, и опять же, в Европе есть разные силы. Вот только что министр, по-моему, сельского хозяйства Германии говорил, да, конечно, мы будем мерзнуть, но 15 градусов в свитере зиму вы можете пережить, никто от этого не умирал.
Но, у него, наверное, свой дизель-генератор стоит, и не один во дворе, понимаете?
Да, они обзаводятся, те, кто имеют средства, обзаводятся, да, собственно, автономными системами отопления и электричества. Вот. И, конечно же, средний, ну, все, что беднее среднего класса, да, будет под очень большим ударом, потому что параллельно и высоким ценам на энергоносители будут повышаться цены на все продукты, в которых есть энергосоставляющая.
Промышленность работает на нашем газе.
Да, и уже коллеги рассказывали в красках о всех последствиях высоких цен на энергоносители для Европы, особенно для Германии. И о том, что это даже грозит частичной деиндустриализацией страны. Угу. Очень серьезные последствия. Угу. И вот сейчас задаешься вопросом, как отреагирует Европа. Да, когда все эти последствия аккумулируются, они обратятся с предложением согласятся на какое-то примирение с Россией, или наоборот, капитал озвереет еще больше и пойдет на восток расширять свое жизненное пространство. Понимаете? Есть два пути. И к какому пути будет подталкивать Европу Соединенные Штаты? Явно не к примирению.
Но сейчас-то все ждут, получается, или все поставили прямо вот ва-банк и ждут, у кого глаз дернется первым, или что?
И это тоже, да, и это тоже. У кого больше запас выносливости и у кого лучше способность адаптироваться к вот этим новым кризисным условиям? Поскольку экономика России более простая, более примитивная, чем европейская, то таким менее сложным системам легче адаптироваться. И, ну, европейцы, конечно, привыкли к долгой, хорошей жизни, и для них это будет...
Ударом определенным.
Да, да, да. Им будет сложнее, скажем, чем нам, закаленным всеми
трудностями,
невзгодами.
Но и это интересно, Вероника Юрьевна, что... Я тут читала, значит, на сайте России в глобальной политике любопытную колонку бывшего начальника российского отдела ЦРУ, господина mm-hmm. Биби, mm-hmm. который, mm-hmm. да, писал, что, в общем-то, в США они понимают, что эскалация и без того уже напряженной обстановки со стороны Штатов, она будет играть, вообще никому не будет играть на руку, в том числе и Штатам. Вот. И в этой связи присутствует до сих пор линейная логика, что мы заморозим, значит, сделаем персонами нон-грата всех российских олигархов, вот, бизнесменов, олигархов нет, простите. Вот, мы, значит, отрубим доступ к финансированию, мы там санкциями обложим, и все пойдут режим свергать. Но это же абсолютно наивное, линейное совершенно представление, верно, да, о том, как выглядит, да, вообще, да, как, да, все устроено в России. Почему, да, этому следует? Они сами упрощают это?
Они не понимают российской реальности, они воспринимают ее очень преломленно и никогда не понимали и не поймут тоже, под каким углом преломления, в какой момент они воспринимают, но это можно даже высчитывать на самом деле, но у них всегда ошибочное видение, из-за этого они ошибки совершают и создают нам лишние проблемы.
Так.
Конечно же, ну, может быть, в прошлом олигархи могли на что-то влиять, да, но сегодня они угу. очень дисциплинированные предприниматели, как вы говорите, бизнесмены. Вот. И что касается народа тоже, ну, есть традиционная российская, советская традиция сплачиваться вокруг лидера в сложный момент.
Если что. Да. Но то есть получается, что мы же говорим еще о политическом поколении Европейского Союза. То есть, с одной стороны, это политики периода плана Маршалла, а с другой стороны, это политики периода, когда уже евробюрократия брюссельская была на коне. Это же разные
люди.
Здорово,
что вы обозначили их как политиков времен плана Маршалла, потому что действительно тогда в плане Маршалла была очень важная часть для подрывной работы и для формирования европейских элит, которые были бы навсегда партнерами Соединенных Штатов. И вот они из поколения в поколение, эти элиты воспроизводятся, остаются во власти, и как раз они создают то трансатлантическое сообщество, которое мы имеем сегодня.
Вероника Крашенинникова с нами, руководитель Института внешнеполитических исследований и инициатив, автор телеграм-канала «Прогноз Крашенинникова». Новости послушаем и продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.36, столица, программа «Умные парни». С Вероникой Крашенинниковой продолжаем. Руководителем Института внешнеполитических исследований и инициатив, автором телеграм-канала «Прогнозы Крашенинникова». Наши слушатели говорят, в любом случае уже сейчас в Российской Федерации будет наблюдаться схватка, ну, грубо говоря, холодильника и телевизора. Вопрос, конечно, кто победит, несмотря на то, что граждане Российской Федерации привыкли к всяким, значит, невзгодам и прочее. Здесь есть любопытное заявление сейчас агентства Bloomberg, точнее, оно приводит заявление министров стран Большой Семерки, которые говорят, что мы постановили, что министры платить в рублях за газ не будут. Будут ли платить компании, другое дело, потому что, ну, министры сами не будут, не будут, но там работают частные компании, и не так давно, по-моему, на прошлой неделе кто-то из немецких представителей Кабмина говорил, что вот частные компании, пусть они решают, в чем платить. А теперь все-таки приняли решение другое.
Угу. Ну, это удобная отговорка, и Европа тоже будет вынуждена искать какие-то пути взаимодействия. Знаете, даже когда был железный занавес, так называемый, все равно шло очень активное сотрудничество, ну, в том числе между Советским Союзом и Германией. Угу. Поэтому, конечно же, какие-то маленькие лазейки будут находиться, и европейцы тоже, даже правительство в этом заинтересованы, они никогда этого не скажут и не признают, но компаниям будет позволяться это делать. Но это, конечно, не тот объем действий, который нужен для нормально действующей экономики 21 века, российской, имею в виду.
Но с вашей точки зрения, логика европейцев и американцев в части того, что мы задавим их санкциями, как есть же такое выражение, да, то, что сбросили экономическую ядерную бомбу, вот, да. Логика в их решениях есть, потому что у нас стараются, да что там мы найдем, серый импорт у нас есть, еще что-то диверсифицируем, не впервой, что называется.
Знаете, как-то на днях я разговаривала с одним международным журналистом, опытный человек вроде бы, и он выдал такую линию, пока русские могут выращивать картошку, с нами все будет в порядке. Все, понимаете, но мы в 21 веке имеем большие амбиции, чем просто выращивать картошку.
А может быть, как это называется, последний период 20 века и первые там 15 лет 21 века, это было скорее исключение из принципов того, как существует человечество?
Но для России все-таки не исключение, по крайней мере, если мы берем 20 век и советский период, быть передовой страной и запускать человека в космос.
Понимаете? Вот это для нас норма. Но при этом тогда картошку выращивали.
Картошки не мешай. Нет, картошка-то пусть растет, ради бога, но при этом надо человека в космос запустить. Да. Понимаете? А если только все картошки и сведется, ну тогда мы проиграли. Да, действительно. А вот знаете, что интересно? Есть ли у нас где-то в правительстве, рядом с ним, некая команда, которая сейчас день и ночь сидит и разрабатывает все контрмеры западным санкциям и начинает уже выстраивать архитектуру автономной российской экономики 21 века. На прошлой неделе в New York Times, по-моему, напечатала огромную статью, где рассказывает про такую команду под названием «Тигр». Tiger. Они сделали при Совете национальной безопасности, ею руководит Джейк Салливан, советник президента по национальной безопасности, и эта команда как раз и разрабатывала все санкции и военно-политические меры, которые сейчас реализуются против России. Есть ли у нас вот такая команда самых умных людей, которые сейчас день и ночь только тем и занимаются, что думают, как нам выстроить новую реальность для России, ну, вместе с теми, кто в мире будет с нами работать. Если этого нет, то ситуация печальная.
Но это мы увидим потом, потому что сложно через месяц.
Понимаете, мы это увидим, когда будет выходить масса очень умных, здравых решений экономического, политического порядка, которые будут выстраиваться. Какие-то решения правительство сейчас выдает, но это не тот объем решений, который поможет
нам. Это пока
нам
не стратегические решения, да? Это как бы ответ на
Да, вызовы. Это пока отдельные меры, и да, они необходимы в любом случае, но это не тот объем, не тот масштаб, не тот концепт действий, которые требуются сейчас.
Рафаэль говорит, авторка обречена на деградацию, экономическую гибель, к сожалению. А вам не кажется, кстати, с учетом...
Ну, Рафаэль в этом прав,
да, конечно. Да, есть, вот опять же, отталкиваясь от речи Байдена и так далее, у, значит, американцев была идеология такая, что мы предлагаем миру демократию, вот, и боремся там до этого капитализм с социализмом, да, с коммунизмом сражался, вот. А теперь получается, что демократия против автарки или что, или как?
Ну, давайте не будем хорошее слово «демократия» воспринимать на голубом глазу, когда его используют американцы. Потому что они используют, конечно же, в исключительно прикладном к своим интересам смысле. От настоящей демократии там ничего не остается. Демократия – это когда в каждой стране демос правит. Да? В России – российский демос, народ, то есть. Да? В Греции – греческий демос. В Америке пусть американский народ правит. Да? Нет, речь совсем не об этом. В американском случае это насаждение лидеров и элит, которые будут исполнять американские интересы. Вот что они называют демократией. Мы можем только в кавычках это цитировать.
Но они теперь нацелились в отношении Российской Федерации на это, как вы считаете?
Байден использовал, да, термины демократия и свобода. Опять это звучит старовато, да, это уже мы слышали и про арабский мир, ну и, конечно же, про Советский Союз. Это уже не актуально. И потом Россия капиталистическая страна, и сейчас противоречия разворачиваются вот как раз в рамках конкуренции, да, конкуренции капиталистических систем, внутрисистемной.
А вы как эксперт можете предположить, что Российской Федерации не получится замкнуться и, что называется, быть самодостаточным государством в плане того, что нам никакие союзники не нужны, или надо будет дрейфовать в сторону Востока?
В любом случае нужно использовать все возможности Востока. У Востока будет ограниченная заинтересованность в работе с нами, потому что Китай – это гигантская величина сама по себе, самостоятельная, ну, да. Будет ни в коем случае не будет делать то, что пойдет на пользу России, но будет просто нейтрально для них самих. Это должно представлять большую выгоду для китайцев. Конечно же, в любом случае надо использовать все возможности, которые есть в мире, и автаркия в 21 веке, она не выживет.
Но вот наши слушатели говорят, в России нет главных критериев демократии. Так, отсутствие свободных СМИ, нет независимого суда, нет свободы слова. За слова можно 15 лет уехать в санаторий. Не в санаторий, говорит Рафаэль. А вот про свободу СМИ мне очень нравится всегда, как сотруднику СМИ, это слушать. Особенно в контексте того, как это в кавычках «свобода СМИ», простите, пожалуйста, проявлялась в тех же самых Соединенных Штатов по более каким-то вегетарианским темам. Потому что, простите, пожалуйста, если подобная бы ситуация, в которой мы сейчас пребываем, она бы возникла там, значит, про, например, российский настрой на радиостанции, там просто прекратило бы свое существование примерно через минуту. Ну, или даже не про российский, а просто где выказывают сомнения в том, а правильно ли все происходит, все делается. Поэтому вот эта история про свободу СМИ, простите, это все понятие настолько изнасилованное во всем мире, что вот точно говорить про признаки демократии и свободу СМИ я бы точно не стала бы. Про суды другой разговор.
Да, ну, совершенно верно. Нет, нам нужно много работать над своей собственной внутренней системой. И как раз вот такой кризисной ситуации, когда идет военная операция и масштабный военный конфликт, Конечно же, внутри найдутся люди, которые захотят закрутить, ну, все возможные гайки. Это тоже так.
Айтишников не выпускать, шарашки организовать, ну, что-нибудь такое, чтобы в космос запустить кого-нибудь.
Да, возможно. И поэтому вот один из самых важных вопросов, который сейчас стоит перед нами всеми, это какая система будет создана в России, на что это будет похоже. Тревожное, слишком частое цитирование Ильина.
Понимаете? Ну, Ильин, некоторые цитируют.
Ильин много чего написал, там набирается на 30 томов, и, конечно, можно набрать таких приличных цитаток, но...
Да там и на Уголовный кодекс в нынешнем редакции тоже набирается.
Совершенно верно. Ну и помним, что Ильин все свои работы создал внутри Третьего Рейха, и уже после 1933 года, когда Гитлер пришел к власти, он был заместителем главы Русского научного института в Берлине. Этот Русский научный институт постепенно стал таким think-tank'ом, говоря сегодняшними терминами, при правительстве Третьего Рейха для его работы против Советского Союза.
Ну, понятно.
С самого начала, с 1933 года, но и раньше... Иван Ильин был сторонником фашизма, итальянского фашизма. Чтобы не быть голословным, так в работе «Национал-социализма. Новый дух», 1933 год, цитирую, «В основу нашего политического мышления мы взяли фашизм и национал-социализм, доказавшие на деле свою жизнеспособность и победившие у себя на родине коммунизм. Наш идеал – фашистская монархия». 1933 год. Чтобы он не знает, что такое фашизм, потому что Муссолини во власти уже 11 лет, «Майн кампф» уже написан, там уже
запрещенная
все...
книга, напоминаем, да, запрещенная книга, да.
Там все уже сказано открытым текстом. И вот это те идеалы, которые выбирает для себя, для белой эмиграции в Германии и вообще, Иван Ильин,
знаменитый философ. Вы говорите, что беспокоит чрезмерное цитирование. Я понимаю, о ком вы говорите. В принципе, здесь даже фамилии можно не произносить. Возникает вопрос. Все равно формирование идеологии в России на фоне вот информационной борьбы, да, как это проявляется и так далее. Ведь, помните, мы с вами тоже говорили про этот период безвремени, когда вроде бы от старого порядка ушли, к новому не пришли, и вот как-то болтаемся так. Сейчас нас в этот новый порядок как бы выбросило,
да.
И мы должны осознать, а что делать дальше. И у многих, к сожалению, велик соблазн. Слушайте, как классно было 100 лет назад. У них же получилось. А давайте мы прям вот шаблон возьмем и примерно так же сделаем. Этих в тюрьму, этих в шарашку, этих, значит, там картоху выращивать и все. Но это же примитивизм.
Ну, 100 лет назад для начала большевики предложили народу мир, хлеб.
Ну, я 100 лет условно говорю. Да, НЭП, кстати.
Да, затем для того, чтобы мелкая частная инициатива могла развиваться, была предложена и новая экономическая политика, и большевики, конечно, действовали очень, ну, и жестко, но очень продуманно в свое время. И тогда и они были, никто до них такого не делал, кроме французской коммуны, наделавшей массу ошибок и просуществовавшей только 70 дней.
Uh-huh.
Да? Но советское государство было построено на таких принципах, что могло победить и гигантскую нацистскую державу, Третий Рейх, который предварительно завоевал практически всю Европу и бросил все европейские ресурсы против нас тогда. Исторические параллели всегда важны, но они не могут быть точными.
И скопированы в будущее.
Да, потому что, конечно же, ситуация 100 лет назад была совершенно другой. Что остается совершенно точно таким же, это законы действия капитала. Угу. Нет такого преступления, которое капитал не совершит за 300% прибыли. И даже за меньше он пойдет на любое преступление. А войну тем более, потому что это средство наживы для капитала. Поэтому вот мы с вами про Европу-то и говорили, да. Что она сделает. Она пойдет на примирение с Россией или, наоборот, пойдет осваивать жизненное, расширять свое жизненное пространство.
Но здесь же, скажем так, про вызовы, которые стоят перед Российской Федерацией, это же вызовы все равно не отдельная Российская Федерация. У нас страна преследует определенную цель. Мы не хотим враждебного режима на Украине, поэтому, значит, у нас там демилитаризация, денацификация. Не очень понятно, что дальше, потому что там как бы, ну, администрации, которые лояльны России. Или же пусть Зеленский остается, но действует как-то по-другому. Это выглядит по меньшей мере странно в нынешних условиях. А вот. Или же, значит, что там еще? А вот еще есть Белоруссия. То есть это все-таки некий реванш с учетом того, что говорилось про Украину, даже самими украинскими политиками, начиная там с 92-го года. Как вы это видите?
Ну, что ж, можно, я думаю, что мы и историки будут еще долго обсуждать причины начала вот этой военной операции 24 февраля, что на самом деле произошло, и там, конечно же, есть много причин. Конечно же, милитаризация Украины, совершенно без сомнений. Конечно же, наступление НАТО к российским границам и вот этот военный кордон, который они организуют. Конечно же, нацисты в военных структурах НАТО, Украины. И мы сейчас видим, что их оказывается гораздо больше, чем мы даже подозревали.
И они встроены были в систему армии.
И то, что они творят, это действительно военное преступление, тут не может быть никаких сомнений. Но также, смотрите, у нас давно шла пропагандистская линия на отрицание государственности Украины. И имперский посыл о восстановлении, значит, великороссов, малороссов и так далее. Вот это имперское мышление в духе как раз Ивана Ильина, которая и будет создавать проблемы. Здесь все-таки важна мотивация, что мы делаем, ради чего мы делаем вот то, что сейчас происходит на Украине. И на этот вопрос есть разные ответы, и придется с этим еще долго разбираться. Но давайте взглянем немножко в будущее.
Да.
Предположим, что удастся, ну, практически уверены, что рано или поздно, да, безопасность ЛНР, ДНР будет обеспечена, хотя и на данный момент, на вчерашний день, по-моему, оказывается, под нашим контролем всего только 54% территории ДНР в административных границах. То есть как сложно, оказывается, освободить даже эту территорию.
Донецкая область имеется в виду, не ДНР, Донецкая область, да. Потому что ДНР, ЛНР 30% занимали
только.
Спасибо,
что поправили, да, в административных границах. Вот, и это была программа минимум в нашем понимании. Вот, хорошо, значит, полагаем, но в любом случае будет граница между восточной частью Украины под нашим, так или иначе, контролем и западной частью.
По Днепру, говорят, да. В общем, самое логичное.
Ну, вариант, где бы она ни проходила, например, это будет достаточно продолжительная граница.
Так.
И будем понимать, что с другой стороны будут стоять совершенно озверевшие люди, да, вооруженные до зубов гораздо больше, чем это было до начала конфликта, и с перманентной поддержкой НАТО, Запада, Соединенных Штатов. И эта территория уже не будет Украиной, она будет практически освоена, она будет военным плацдармом Соединенных Штатов. Вот какого мы никогда не видели. Остальная часть Европы, ну, Европа и в особенности Восточная Европа, тоже будет вооружена. Вот на саммите НАТО, который проходил в четверг на прошлой неделе, было заявлено о создании дополнительных 4 военных групп. То есть это все наращивается, уже стоят 100 тысяч американских войск военной в Восточной Европе. То есть и американцам удалось сплотить Европу, как никогда не удавалось.
А сплочение это на какой почве?
На антироссийской почве.
Нет, но сплочение какое? Что если вы сейчас не мобилизуетесь, то тогда, я не знаю, Россия до Ла-Манша дойдет. Но это же может по-разному. Или Россия делает плохо, что она правит военную спецоперацию, поэтому вы должны здесь сконцентрироваться. Здесь
вы
же как бы
повысить
разные
ваши военные расходы, что государство, даже Германия, сделала. В Германии нормальные люди, здоровые люди ужасаются вот тем решением, которое приняла Германия сейчас.
Потому что не Меркель, а Шольц. Потому что не Меркель, а Шольц.
Да, да, вот, может быть, ангела-то была бы посильнее в этот момент, и, может быть, и эта ситуация тоже разворачивается в том числе, что...
И не стала бы говорить, что, да, про она... Как это Олаф Шольц сказал, фраза у него была запоминающаяся, с учетом того, что он совсем недавно канцлер, да. С нас спала моральная ноша ответственности за то, что было там 75 лет назад.
Он.
Вообще никак, вообще никак. А, так, надо бы Украину в союзное государство, говорит Михаил. Ну, здесь же вопрос еще действительно в целеполагании. Оно есть какое со стороны Кремля, просто я нашим слушателям напомню, со стороны Кремля, значит, логика следующая. Мы следуем своим целям. Денацификация, демилитаризация. Но пока нас не погружают в подробности того, а что это такое? Берем ли мы Киев под контроль? Вынуждаем ли мы Зеленского уехать, уйти, сдаться, как угодно, перейти на нашу сторону? Я не знаю, что. Или же действительно есть деление по Днепру, будет, например, как была Берлинская стена, здесь будет Киевская стена, ну что-то подобное. Об этом не говорят, и поэтому
это
рождается...
может быть пока еще неизвестно, потому что эти решения разрабатываются.
Может быть, решение как раз оно
будут
вот сейчас.
Результатом военных действий на земле.
Поэтому сложно говорить об этом. А, так, кто-то из слушателей наших говорил, сейчас скажу, стены между Западом и Востоком падают лет через 30, по примеру Германии, они опять будут нам враждебны, говорит Михаил. Ну, здесь вопрос, конечно, как раз цели и как это, и самое главное, архитектура безопасности. Рано или поздно все равно к ней придут. Вот в чем дело. Про цену какой?
Да,
это тоже большой вопрос.
Да.
Как это будет выглядеть? 7373948. Давайте коротко на один звонок успеем принять. Здрасте, алло.
Добрый день, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич.
Возьмите, у США наушники. Всегда была и сейчас есть стратегия разрушения России. А у нас, на ваш взгляд, должна быть стратегия именно разрушения США или нам лучше обходиться контрмерами и планами, как выстроить новый мировой порядок.
Спасибо.
И наш взгляд на мировой порядок будет совпадать с американским?
Амбициозная, да, амбициозная задача разрушать Соединенные Штаты. Ну, смотрите, капиталистическая держава, она в некоторой степени разрушает себя войнами, в том числе. И сейчас, когда капитал в кризисе, он, конечно же, идет на очень авантюрные инициативы, как вот то военное давление, которое Запад наращивал в отношении России. Если у силы у России сегодня составить план экономического и финансового ослабления Соединенных Штатов. Может быть, в одиночку нет, из-за нашего экономического веса, но вот те меры, которые реализовывались в последние годы, как то дедоларизация экономик, хоть нашей, хоть китайской, хоть в арабском мире, отказ от доллара, переход на оплату в рублях, это все небольшие шаги в этом направлении.
Вероника Крашенинникова была с нами, руководитель Института внешнеполитических исследований и инициатив, автор телеграм-канала «Прогноз Крашенинникова». Вероника Юрьевна, спасибо, ждем вас снова.
Спасибо, Евгения, за умные вопросы.
А вам за ответы. Далее рубрика «В этот день», потом что у нас? Потом новости, Юрий Буткин. До завтра с вами прощаюсь. Всем приятного вечера.